Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немытых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала в 16-ю новую волну смрада. Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов. Газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами. Из коридора доносились размеренные шаги часовых. Время от времени открывался глазок в двери, и архангел заглядывал внутрь. На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал: «Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в 12-й, там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на 2 недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего только он не принес из дому, чего только ему не присылали. Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами, сверхтюремного пайка, и курить разрешили. Приволок он с собой 2 окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак. Ну, словом, все, о чем только может человек мечтать. Хранил он свое добро в 2 мешках. Да, и вбил он себе в башку, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет. Дескать, ему тут 2 недели сидеть, и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек. Ничего, дескать, против этого не имеет. Можем разделить все поровну или же есть по очереди. Тонкого, скажу вам, понятия был человек. На парашу и садиться не желал. Откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж был избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий. Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом, жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать. Дескать, нам курить не разрешается. Если архангел увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, 3 дня мы терпели. На 4-й ночью настал час расплаты. Парень утром проснулся. Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером, перед жратвой, всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он в крик: «Меня, мол, обокрали, оставили только клозетную бумагу». Но потом замолчал, 5 минут подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось». Был у нас там один из Либени. Тот ему и говорит: «Знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до 10, а потом загляните в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: 1, 2, 3. А Либенский говорит: «Не так быстро, считайте медленно». Тот снова: «Давай считать медленно, с расстановкой. 1, 2, 3. Когда сосчитал до 10, слез со своей койки, посмотрел в мешки, да как начал кричать: «Иисус Мария! Люди добрые! Мешки пустые, как и раньше! Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху». А Либенский ему снова: «Попробуйте», — говорит, — «еще раз». Так верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз. А когда увидал, что в мешках опять нет ничего, кроме клозетной бумаги, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради Бога, отоприте!» Само собой, моментально прибежали надзиратели. Позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался. Дескать, вчера жрал до самой поздней ночи и все съел один. А он только плачет и твердит свое: «Ведь крошки-то должны остаться». Стали искать крошки. И, конечно, не нашли. Не на таковских напали. Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во 2-й этаж. Ничего у нас не обнаружили, хотя этот дурак и ныл свое: «Но ведь крошки-то должны где-нибудь остаться». Целый день он ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На другой день он даже к обеду не притронулся. Однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только с той поры он уже больше не молился, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то чудом разжился махоркой, и тут впервые он с нами заговорил, дескать, дайте мне затянуться. Черта с два мы ему дали.
«А я боялся, что вы дадите», — заметил Швейк. «Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью».
«А темную вы ему делали?» — спросил кто-то. «Не, забыли».
В 16-й открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердяю темную или нет. Большинство высказалось «за». Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя подмышками на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшее одеяло на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы. В 8 часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.
«Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки», — поучал Швейка один из арестантов. «А на втором этаже стоит еще одна. Лестницу метут в 9, так что там сейчас что-нибудь отыщется».
Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в 16-ю он не вернулся. 19 почтанников судили и рядили об этом на все лады. Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира, и его нынче повели на Мотульский плац на расстрел.